Введение. Глава первая. Общие замечания. Современный социализм по своему содержанию является прежде всего результатом наблюдения, с одной стороны, господствующих в современном обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, наемными рабочими и буржуа, а с другой – царящей в производстве анархии. Но по своей теоретической форме он выступает сначала только как дальнейшее и как бы более последовательное развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века. Сноска. В черновом наброске введения это место было дано в следующей редакции. Современный социализм, хотя он по существу дела возник из наблюдения существующих в обществе классовых противоположностей между имущими и неимущими, рабочими и эксплуататорами, но по своей теоретической форме он выступает сначала как более последовательное дальнейшее развитие принципов, выдвинутых великими французскими просветителями XVIII века. Ведь первые представители этого социализма, Морелли, Мобли, также принадлежали к числу просветителей. Редактор. Далее у Энгельса. Как всякая новая теория, социализм должен был исходить прежде всего из всего накопленного до него идейного материала, хотя его корни лежали глубоко в экономических фактах. Великие люди, которые во Франции просвещали головы для приближавшейся революции, сами выступали крайне революционно. Никаких внешних авторитетов, какого бы то ни было рода, они не признавали. Религия, понимание природы, общество, государственный строй – все было подвергнуто самой беспощадной критике. Все должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего. Это было время, когда, по выражению Гегеля, мир был поставлен на голову, сначала в том смысле, что человеческая голова и те положения, которые она открыла посредством своего мышления, выступили с требованием, чтобы их признали основой всех человеческих действий и общественных отношений, а затем и в том более широком смысле, что действительность, противоречившая этим положениям, была фактически перевернута сверху донизу. Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам. Мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь впервые взошло солнце, и отныне суеверие, несправедливость, привилегии и угнетение должны уступить место вечной истине, вечной справедливости, равенству, вытекающему из самой природы и неотъемлемым правам человека. Мы знаем теперь, что это царство разума было ничем иным, как идеализированным царством буржуазии, что вечная справедливость нашла свое осуществление в буржуазной юстиции, что равенство свелось к гражданскому равенству перед законом, а одним из самых существенных прав человека провозглашена была буржуазная собственность. Государство разума, общественный договор Руссо, оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Великие мыслители XVIII века, так же, как и все их предшественники, не могли выйти из рамок, которые им поставила их собственная эпоха. Но наряду с противоположностью между феодальным дворянством и буржуазией существовала общая противоположность между эксплуататорами и эксплуатируемыми, богатыми тунеядцами и трудящимися бедняками. Именно это обстоятельство и дало возможность представителям буржуазии выступать в роли представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страждущего человечества. Более того, буржуазия с момента своего возникновения была обременена своей собственной противоположностью. Капиталисты не могут существовать без наемных рабочих. И соответственно тому, как средневековый мастер развивался в современного буржуа, цеховой подмастерье и внецеховой паденщик развивались в пролетариев. И хотя в общем и целом буржуазия в борьбе с дворянством имела известное право считать себя также представительницей интересов различных трудящихся классов того времени, тем не менее при каждом крупном буржуазном движении вспыхивали самостоятельные движения того класса, который был более или менее развитым предшественником современного пролетариата. Таково было движение Томаса Мюнцера во время реформации и крестьянской войны в Германии, Левеллеров во время Великой Английской революции, Бобёфа во время Великой Французской революции. Эти революционные вооруженные выступления еще не созревшего класса сопровождались соответствующими теоретическими выступлениями. Таковы в XVI и XVII веках утопические изображения идеального общественного строя, а в XVIII веке уже прямо коммунистические теории Морелли и Мобли. Требование равенства не ограничивалось уже областью политических прав, а распространялось на общественное положение каждой отдельной личности. Доказывалась необходимость уничтожения не только классовых привилегий, но и самих классовых различий. Аскетически суровый спартанский коммунизм был первой формой проявления нового учения. Потом явились три великих утописта. Сен-Симон, у которого рядом с пролетарским направлением сохраняло еще известное значение направление буржуазное. Фурье и Оуэн, которые в стране наиболее развитого капиталистического производства и под впечатлением порожденных им противоположностей, разработал свои предложения по устранению классовых различий в виде системы, непосредственно примыкавшей к французскому материализму. Общим для всех троих является то, что они не выступают как представители интересов исторически порожденного к тому времени пролетариата. Подобно просветителям, они хотят освободить все человечество, а не какой-либо определенный общественный класс. Как и те, они хотят установить царство разума и вечной справедливости. Но их царство, как небо от земли, отличается от царства разума у просветителей. Буржуазный мир, построенный сообразно принципам этих просветителей, также неразумен и несправедлив, и поэтому должен быть также выброшен на свалку, как феодализм и все прежние общественные порядки. Истинный разум и истинная справедливость до сих пор не господствовали в мире только потому, что они не были еще надлежащим образом познаны. Не было просто того гениального человека, который явился теперь и который познал истину. Что он теперь появился, что истина познана именно теперь, это вовсе не является необходимым результатом общего хода исторического развития, неизбежным событием, а представляет собой просто счастливую случайность. Этот гениальный человек мог бы с таким же успехом родиться 500 лет тому назад, и тогда он избавил бы человечество от 5 веков заблуждений, борьбы и страданий. Этот способ понимания глубоко характерен для всех английских, французских и первых немецких социалистов, включая Вейтлинга. Социализм для них всех есть выражение абсолютной истины, разума и справедливости. И стоит только его открыть, чтобы он собственной силой покорил весь мир. А так как абсолютная истина не зависит от времени, пространства и исторического развития человечества, то это уже дело чистой случайности, когда и где она будет открыта. При этом абсолютная истина, разум и справедливость опять-таки различны у каждого основателя школы. Особый вид абсолютной истины, разума и справедливости у каждого основателя школы обусловлен опять-таки его субъективным рассудком, жизненными условиями, объемом познания и степенью развития мышления. Поэтому при столкновении подобных абсолютных истин разрешение конфликта возможно лишь путем сглаживания их взаимных противоречий. Из этого не могло получиться ничего, кроме некоторого рода эклектического среднего социализма, который действительно господствует до сих пор в головах большинства социалистов рабочих Франции и Англии. Этот эклектический социализм представляет собой смесь из более умеренных критических замечаний, экономических положений и представлений различных основателей сект о будущем обществе. Смесь, которая допускает крайне разнообразные оттенки и которая получается тем легче, чем больше ее отдельные составные части утрачивают в потоке споров как камешки в ручье, свои острые углы и грани. Чтобы превратить социализм в науку, необходимо было прежде всего поставить его на реальную почву. Между тем, рядом с французской философией XVIII века, вслед за ней возникла новейшая немецкая философия, нашедшая свое завершение в Гегеле. Ее величайшей заслугой было возвращение к диалектике как высшей форме мышления. Древнегреческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, самая универсальная голова среди них, уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления. Редакционная сноска. В черновом наброске введения это место было сформулировано следующим образом. Древнегреческие философы были все прирожденными стихийными диалектиками, и Аристотель, Гегель древнего мира, уже исследовал существеннейшие формы диалектического мышления. Редактор. Далее Энгельс пишет. Новая философия, хотя и в ней диалектика имела блестящих представителей, например, Декарт и Спиноза, напротив, все более и более погрязала, особенно под влиянием английской философии, в так называемом метафизическом способе мышления, почти исключительно овладевшем также французами XVIII века, по крайней мере, в их специально-философских трудах. Однако вне пределов философии, в собственном смысле слова, они смогли оставить нам высокие образцы диалектики. Припомним только племянника Рамо, Дидро, и рассуждения о происхождении неравенства между людьми, Руссо. Остановимся здесь вкратце на существе обоих методов мышления. Нам еще придется более подробно заняться этим вопросом. Когда мы подвергаем мысленному рассмотрению природу или историю человечества, или нашу собственную духовную деятельность, то перед нами сперва возникает картина бесконечного сплетения связей и взаимодействий, в которой ничто не остается неподвижным и неизменным, а все движется, изменяется, возникает и исчезает. Этот первоначальный, наивный, но по сути дела правильный взгляд на мир был присущ древнегреческой философии и впервые ясно выражен Гераклитом. Все существует и в то же время не существует, так как все течет. Все постоянно меняется, все находится в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Несмотря, однако, на то, что этот взгляд верно схватывает общий характер всей картины явлений, он все же недостаточен для объяснения тех частностей, из которых она складывается. А пока мы не знаем их, нам не ясна и общая картина. Чтобы познать эти частности, мы вынуждены вырывать их из их естественной или исторической связи и исследовать каждую в отдельности, по ее свойствам, по ее особым причинам и следствиям. В этом состоит прежде всего задача естествознания и исторического исследования, то есть тех отраслей науки, которые по вполне понятным причинам занимали у греков классических времен лишь подчиненное место, потому что грекам нужно было раньше всего другого накопить необходимый материал. Начатки точного исследования природы получили дальнейшее развитие впервые лишь у греков Александрийского периода, а затем в средние века у арабов. Настоящее же естествознание начинается только со времен второй половины XV века, и с этого времени оно непрерывно делает все более быстрые успехи. Разложение природы на ее отдельные части, разделение различных процессов и предметов природы на определенные классы, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным анатомическим формам – все это было основным условием тех исполинских успехов, которые были достигнуты в области познания природы за последние 400 лет. Но тот же способ изучения оставил нам вместе с тем и привычку рассматривать вещи и процессы природы в их обособленности, вне их великой общей связи, и в силу этого не в движении, а в неподвижном состоянии, не как существенно изменчивые, а как вечно неизменные, не живыми, а мертвыми. перенесенный Беконом и Локком из естествознания в философию, этот способ понимания создал специфическую ограниченность последних столетий – метафизический способ мышления. Для метафизика вещи и их мысленное отражение – понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого. Он мыслит сплошными непосредственными противоположностями. Речь его состоит из «да», «да», «нет», «нет», что сверх того, то от лукавого. Для него вещь или существует, или не существует. И точно так же вещь не может быть самой собой и в то же время иной. Положительное и отрицательное абсолютно исключают друг друга. Причина и следствие по отношению друг к другу тоже находятся в застывшей противоположности. Этот способ мышления кажется нам на первый взгляд вполне приемлемым, потому что он присущ так называемому здравому человеческому рассудку. Но здравый человеческий рассудок, весьма почтенный спутник в четырех стенах своего домашнего обихода, переживает самые удивительные приключения, лишь только он отважится выйти на широкий простор исследования. Метафизический способ понимания, хотя и является правомерным и даже необходимым в известных областях, более или менее обширных, смотря по характеру предмета, рано или поздно достигает каждый раз того предела, за которым он становится односторонним, ограниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противоречиях, потому что за отдельными вещами он не видит их взаимной связи, за их бытием их возникновение и исчезновение, из-за их покоя забывает их движение, за деревьями не видит леса. В обыденной жизни, например, мы знаем и можем с уверенностью сказать, существует ли то или иное животное или нет. Но при более точном исследовании мы убеждаемся, что это иногда в высшей степени сложное дело, как это очень хорошо известно юристам, которые тщетно бились над тем, чтобы найти рациональную границу, за которой умерщвление ребенка в утробе матери нужно считать убийством. Невозможно точно так же определить и момент смерти, так как физиология доказывает, что смерть есть не внезапный мгновенный акт, а очень длительный процесс. Равным образом и всякое органическое существо в каждое данное мгновение является тем же самым и не тем же самым. В каждое мгновение оно перерабатывает получаемое им извне вещества и выделяет из себя другие вещества. В каждое мгновение одни клетки его организма отмирают, другие образуются. По истечении более или менее длительного периода времени вещество данного организма полностью обновляется, заменяется другими атомами вещества. Вот почему каждое органическое существо всегда то же и, однако, не то же. При более точном исследовании мы находим также, что оба полюса какой-нибудь противоположности, например, положительное и отрицательное, столь же неотделимы один от другого, как и противоположны, и что они, несмотря на всю противоположность между ними, взаимно проникают друг в друга. Мы видим далее, что причина и следствие – суть представления, которое имеет значение как таковые только в применении к данному отдельному случаю. Но как только мы будем рассматривать этот отдельный случай в его общей связи со всем мировым целым, эти представления сходятся и переплетаются в представлении универсального взаимодействия, в котором причины и следствия постоянно меняются местами. То, что здесь или теперь является причиной, становится там или тогда следствием. И наоборот. Все эти процессы и все эти методы мышления не укладываются в рамки метафизического мышления. Для диалектики же, для которой существенно то, что она берет вещи и их умственное отражение в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении, такие процессы, как вышеуказанные, напротив, лишь подтверждают ее собственный метод исследования. Природа является пробным камнем для диалектики, и надо сказать, что современное естествознание доставило для такой пробы чрезвычайно богатый, с каждым днем увеличивающийся материал. И этим материалом доказало, что в природе все совершается в конечном счете диалектически, а не метафизически. Но так как и до сих пор можно по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыслить диалектически, то этот конфликт между достигнутыми результатами и укоренившимся способом мышления вполне объясняет ту безграничную путаницу, которая господствует теперь в теоретическом естествознании и одинаково приводит в отчаяние как учителей, так и учеников, как писателей, так и читателей. Итак, точное представление о Вселенной, о ее развитии и о развитии человечества, равно как и об отражении этого развития в головах людей, может быть получено только диалектическим путем, при постоянном внимании к общему взаимодействию между возникновением и исчезновением, между прогрессивными изменениями и изменениями регрессивными. Именно в этом духе и выступила сразу же новейшая немецкая философия. Кант начал свою научную деятельность с того, что он превратил Ньютонову солнечную систему, вечную и неизменную, после того, как был однажды дан пресловутый первый толчок, в исторический процесс, в процесс возникновения Солнца и всех планет из вращающейся туманной массы. При этом он уже пришел к тому выводу, что возникновение Солнечной системы предполагает ее будущую неизбежную гибель. Спустя полстолетия его взгляд был математически обоснован Лапласом. А еще полстолетием позже спектроскоп доказал существование в мировом пространстве таких раскаленных газовых масс различных степеней сгущения. Свое завершение эта новейшая немецкая философия нашла в системе Гегеля, великая заслуга которого состоит в том, что он впервые представил весь природный, исторический и духовный мир в виде процесса, то есть в беспрерывном движении изменений, преобразований и развитий, и сделал попытку раскрыть внутреннюю связь этого движения и развития. Сноска редакционная. В черновом наброске введения гегелевская философия характеризуется следующим образом. Цитата. Гегелевская система была последней, самой законченной формой философии, поскольку философия мыслится как особая наука, стоящая над всеми другими науками. Вместе с ней потерпела крушение вся философия. Остались только диалектический способ мышления и понимание всего природного, исторического и интеллектуального мира как мира бесконечно движущегося, изменяющегося, находящегося в постоянном процессе возникновения и исчезновения. Теперь не только перед философией, но и перед всеми науками было поставлено требование открыть законы движения этого вечного процесса преобразования в каждой отдельной области. И в этом заключалось наследие, оставленное гегелевской философией своим преемником. Конец примечания. С этой точки зрения история человечества уже перестала казаться диким хаосом бессмысленных насилий, в равной мере достойных перед судом созревшего ныне философского разума лишь осуждения и скорейшего забвения. Она, напротив, предстала как процесс развития самого человечества, и задача мышления свелась теперь к тому, чтобы проследить последовательные ступени этого процесса среди всех его блужданий и доказать внутреннюю его закономерность среди всех кажущихся случайностей. Для нас здесь безразлично, что Гегель не разрешил этой задачи. Его историческая заслуга состояла в том, что он поставил ее. Задача же эта такова, что она никогда не может быть разрешена отдельным человеком. Хотя Гегель, наряду с Сен-Симоном, был самым универсальным умом своего времени, но он все-таки был ограничен, во-первых, неизбежными пределами своих собственных знаний, а во-вторых, знаниями и воззрениями своей эпохи, точно так же ограниченными в отношении объема и глубины. Но к этому присоединилось еще третье обстоятельство. Гегель был идеалист, то есть для него мысли нашей головы были не отражениями более или менее абстрактными действительных вещей и процессов, а наоборот, вещи и развитие их были для Гегеля лишь воплотившимися отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то еще до возникновения мира. Тем самым все было поставлено на голову, и действительная связь мировых явлений была совершенно извращена. И как бы верно и гениально ни были схвачены Гегелем некоторые отдельные связи явлений, все же многое и в частностях его системы должно было по упомянутым причинам оказаться натянутым, искусственным, надуманным, словом, извращенным. Гегелевская система как таковая была колоссальным недоноском, но зато и последним в своем роде. А именно, она еще страдала неизлечимым внутренним противоречием. С одной стороны, ее существенной предпосылкой было воззрение на человеческую историю как на процесс развития, который по самой своей природе не может найти умственного завершения в открытии так называемой абсолютной истины. Но с другой стороны, его система претендует быть именно завершением этой абсолютной истины. Всеобъемлющая, разно всегда законченная система познания природы и истории противоречит основным законам диалектического мышления. Но это, однако, отнюдь не исключает, а наоборот предполагает, что систематическое познание всего внешнего мира может делать гигантские успехи с каждым поколением. Уразумение того, что существующий немецкий идеализм совершенно ложен, неизбежно привело к материализму. Но следует заметить не просто к метафизическому, исключительно механическому материализму XVIII века. В противоположность наивно-революционному, простому отбрасыванию всей прежней истории, современный материализм видит в истории процесс развития человечества и ставит своей задачей открытие законов движения этого процесса. Как у французов XVIII века, так и у Гегеля господствовало представление о природе как о всегда равном себе целом, движущемся в одних и тех же ограниченных кругах, с вечными небесными телами, как учил Ньютон, и с неизменными видами органических существ, как учил Линней. В противоположность этому представлению о природе современный материализм обобщает новейшие успехи естествознания, согласно которым природа тоже имеет свою историю во времени. Небесные тела возникают и исчезают, как и все те виды организмов, которые при благоприятных условиях населяют эти тела. А круговороты, поскольку они вообще могут иметь место, приобретают бесконечно более грандиозные размеры. В обоих случаях современный материализм является по существу диалектическим и не нуждается более ни в какой философии, стоящей над прочими науками. Как только перед каждой отдельной наукой ставится требование выяснить свое место во всеобщей связи вещей и знания о вещах, какая-либо особая наука об этой всеобщей связи становится излишней, и тогда из всей прежней философии самостоятельное существование сохранять еще учение о мышлении и его законах, формальная логика и диалектика. Все остальное входит в положительную науку о природе и истории. Но в то время как указанный переворот в воззрениях на природу мог совершаться лишь по мере того, как исследования добавляли соответствующий положительный материал для познания, уже значительно раньше совершились исторические события, вызвавшие решительный поворот в понимании истории. В 1831 году в Лионе произошло первое рабочее восстание. В период с 1838 по 1842 год первое национальное рабочее движение. Движение английских чартистов достигло своей высшей точки. Классовая борьба между пролетариатом и буржуазией выступала на первый план в истории наиболее развитых стран Европы по мере того, как там развивались с одной стороны крупная промышленность, а с другой – недавно завоеванное политическое господство буржуазии. Факты все с большей и большей наглядностью показывали всю лживость учения буржуазной политической экономии о тождестве интересов капитала и труда, о всеобщей гармонии и о всеобщем благоденствии народа как следствии свободной конкуренции. Здесь снова сноска. В черновом наброске введения далее следовало. Во Франции Лионское восстание 1834 года также провозгласило борьбу пролетариата против буржуазии. Английские и французские социалистические теории приобрели историческое значение и не могли не вызвать отзвук и критику также и в Германии, хотя там производство едва лишь начало выходить из рамок мелкого хозяйства. Теоретический социализм, образовавшийся теперь не столько в Германии, сколько среди немцев, должен был, следовательно, импортировать весь свой материал. Конец цитаты. Далее Энгельс пишет. Невозможно уже было не считаться со всеми этими фактами, равно как и с французским и английским социализмом, который являлся их теоретическим, хотя и крайне несовершенным выражением. Но старое, еще не вытесненное идеалистическое понимание истории не знало никакой классовой борьбы, основанной на материальных интересах. И вообще никаких материальных интересов. Производство и все экономические отношения упоминались лишь, между прочим, как второстепенные элементы истории культуры. Новые факты заставили подвергнуть всю прежнюю историю новому исследованию, и тогда выяснилось, что вся прежняя история была историей борьбы классов, что эти борющиеся друг с другом общественные классы являются в каждый данный момент продуктом отношений производства и обмена, словом, экономических отношений своей эпохи. Следовательно, выяснилось, что экономическая структура общества в каждой данной эпохе образует ту реальную основу, которой объясняется в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода. Тем самым идеализм был изгнан из своего последнего убежища, из понимания истории. И было дано материалистическое понимание истории, и был найден путь для объяснения сознания людей из их бытия вместо прежнего объяснения их бытия из их сознания. Но прежний социализм был также несовместим с этим материалистическим пониманием истории, как несовместимо было с диалектикой и с новейшим естествознанием понимание природы французскими материалистами. Прежний социализм, хотя и критиковал существующий капиталистический способ производства и его последствия, но он не мог объяснить его, а следовательно и справиться с ним. Он мог лишь просто объявить его никуда не годным. Но задача заключалась в том, чтобы, с одной стороны, объяснить неизбежность возникновения капиталистического способа производства в его исторической связи и необходимость его для определенного исторического периода, а потому и неизбежность его гибели, а с другой стороны, в том, чтобы обнажить также внутренний, до сих пор еще не раскрытый характер этого способа производства, так как прежняя критика направлялась больше на вредные последствия, чем на само капиталистическое производство. Это было сделано благодаря открытию прибавочной стоимости. Было доказано, что присвоение неоплаченного труда есть основная форма капиталистического способа производства и осуществляемой им эксплуатации рабочих. Что даже в том случае, когда капиталист покупает рабочую силу по полной стоимости, какую она в качестве товара имеет на товарном рынке, он все же выколачивает из нее стоимость больше той, которую он заплатил за нее. И что эта прибавочная стоимость в конечном счете и образует ту сумму стоимости, из которой накапливается в руках имущих классов постоянно возрастающая масса капитала. Таким образом было объяснено, как совершается капиталистическое производство и как производится капитал. Этими двумя великими открытиями, материалистическим пониманием истории и разоблачением тайны капиталистического способа производства посредством прибавочной стоимости, мы обязаны Марксу. Благодаря этим открытиям социализм стал наукой, и теперь дело прежде всего в том, чтобы разработать ее дальше во всех ее частностях и взаимосвязях. Приблизительно так обстояли дела в области теоретического социализма и ныне покойной философии, когда господин Евгений Дюринг с изрядным шумом выскочил на сцену и возвестил о произведенном им полном перевороте в философии, политической экономии и социализме. Посмотрим же, что обещает нам господин Дюринг и как он выполняет свои обещания. Фридрих Энгельс. Анти-Дюринг. Введение. Глава вторая. Что обещает господин Дюринг? Ближайшее отношение к нашему вопросу имеют следующие сочинения господина Дюринга. Его «Курс философии», «Курс политической и социальной экономии» и «Критическая история», политической экономии и социализма. Для начала нас интересует главным образом его первое сочинение. На первой же странице господин Дюринг возвещает о себе, что он, цитирую, «тот, кто выступает с притязанием на представительство этой силы, философии, для своего времени и для ближайшего обозримого развития». Конец цитаты. Он провозглашает себя, таким образом, единственным истинным философом настоящего времени и обозримого будущего. Кто расходится с господином Дюрингом, тот расходится с истиной. Немало людей еще до господина Дюринга думали о себе в таком же духе. Но за исключением Рихарда Вагнера, он, пожалуй, первый, кто, нисколько не смущаясь, говорит так о самом себе. И притом истина, о которой у него идет речь, это, цитируем, «окончательная истина в последней инстанции». Конец цитаты. Философия господина Дюринга есть, цитируем, «естественная система или философия действительности». Действительность мыслится в этой системе таким способом, который исключает всякое поползновение к какому-либо мечтательному или субъективно ограниченному представлению о мире. Конец цитаты. Таким образом, философия эта такого свойства, что она выводит господина Дюринга за границы его личной субъективной ограниченности, которых он сам не может отрицать. Это, разумеется, необходимо, чтобы он мог устанавливать окончательные истины в последней инстанции, хотя мы все еще не уразумели, как должно совершиться это чудо. Цитата. «Это естественная система знания, самого по себе ценного для духа, твердо установила основные формы бытия, нисколько не жертвуя глубиной мысли. Со своей действительно критической точки зрения она предлагает нашему вниманию элементы действительной философии, сообразно с этим направленной на действительность природы и жизни. Философии, которая не признает никакого просто видимого горизонта, но в своем производящем мощный переворот движении развертывает все земли и все небеса внешней и внутренней природы. Эта система есть новый способ мышления, и ее результаты представляют собой своеобразные в самой основе выводы и воззрения, система созидающие идеи, твердо установленные истины. Здесь мы имеем перед собой труд, который должен черпать свою силу в концентрированной инициативе, что бы сие ни означало, исследование, проникающее до самых корней, коренную науку, строго научное понимание вещей и людей, работу мысли, всесторонне пронизывающую свой предмет, теоретическое развертывание предпосылок и выводов, доступных власти мысли. Нечто абсолютно фундаментальное. Конец цитаты. В экономическо-политической области он не только дает нам, цитируем, исторические и систематически охватывающие предмет труды, из которых исторические работы – вдобавок отмечены еще моей историографией в высоком стиле, и которые в экономической науке приложили пути к творческим поворотам. Конец цитаты. Но, кроме того, он заканчивает собственным, вполне разработанным социалистическим планом будущего общества, который представляет собой, цитируем, «практический плод ясной и до последних корней проникающей теории». Конец цитаты. А потому этот план является столь же непогрешимым и единоспасающим, как и философия господина Дюринга. Ибо, цитируем, «только в той социалистической системе, которую я охарактеризовал в моем курсе политической и социальной экономии, истинно собственная может занять место только кажущейся и предварительной или же насильственной собственности». И с этим должно сообразоваться будущее. Конец цитаты. Этот букет восхвалений который господин Дьюринг преподносит господину Дьюрингу, легко мог бы быть увеличен в 10 раз. Но приведенного достаточно, чтобы уже теперь возбудить в читателе некоторое сомнение относительно того, действительно ли он имеет дело с философом, или же всего лишь с... Мы должны, однако, просить читателя отложить свой приговор до более подробного ознакомления с вышеотмеченной способностью проникновения до последних корней. Мы даем этот букет только для того, чтобы показать, что перед нами не обыкновенный философ и социалист, высказывающий просто свои мысли и предоставляющий истории решить вопрос об их ценности, а совершенно необыкновенное существо, претендующее не менее как на папскую непогрешимость. Человек, единоспасающее учение которого приходится просто-напросто принять, если не желаешь впасть в преступнейшую ересь. Таким образом, мы отнюдь не имеем здесь дела с одной из тех работ, какими изобилует социалистическая литература всех стран, в последнее время и немецкая. Работ, где люди разного калибра самым искренним образом стараются уяснить себе вопросы, для разрешения которых у них, быть может, не хватает в большей или меньшей степени материала. В этих работах, каковы бы ни были их научные и литературные недостатки, заслуживает уже признания их социалистическая добрая воля. Напротив, господин Дьюринг преподносит нам положение, которые он провозглашает окончательными истинами в последней инстанции, рядом с которыми всякое иное мнение объявляется, стало быть, уже заранее ложным. Обладатель исключительной истины, господин Дьюринг обладает также единственным строго научным методом исследования, рядом с которым все другие методы ненаучны. Либо он прав, и тогда перед нами величайший гений всех времен, первый сверхчеловек, ибо человек этот совершенно непогрешим. Либо он не прав, и в таком случае, каков бы ни был наш приговор, всякая благожелательная снисходительность к господину Дьюрингу, принимающая во внимание его возможные добрые намерения, была бы все-таки для него смертельнейшим оскорблением. Когда обладаешь окончательной истиной в последней инстанции и единственно строгой научностью, то, само собой разумеется, приходится питать изрядное презрение к прочему заблуждающемуся и непричастному к науке человечеству. Нас не должно поэтому удивлять, что господин Дьюринг говорит о своих предшественниках крайне пренебрежительно и что его проникающая до корней основательность смилостивилась лишь над немногими великими людьми в виде исключения, возведенными самим господином Дьюрингом в это звание. Послушаем сначала его мнение о философах. Цитата. «Лишенный всяких честных убеждений Лейбниц, этот лучший из всех возможных философствующих придворных». Конец цитаты. «Кант еще с грехом пополам может быть терпим, но после него все пошло вверх дном». Цитата. «Появился дикий бред и столь же нелепый, как и пустой вздор ближайших эпигонов, в особенности неких Фихте и Шеллинга, чудовищные карикатуры невежественной натурфилософической галиматьи, послекантовские чудовищности и горячечные фантазии, которые увенчал некий Гегель». Этот последний говорил на гегелевском жаргоне и распространял гегелевскую заразу посредством своей вдобавок еще и по форме ненаучной манеры и своих неудобоваримых идей. Конец цитаты. Естествоиспытателям достается не меньше, но из них назван по имени только Дарвин, и поэтому мы вынуждены ограничиться им одним. Цитата. Дарвинистская полупоэзия и фокусы с метаморфозами, с их грубо-чувственной узостью понимания и притупленной способностью развлечения. По нашему мнению, специфический дарвинизм, из которого, разумеется, следует исключить построение Ламарка, представляет собой изрядную дозу зверства, направленного против человечности. Конец цитаты. Но хуже всего достается социалистам. За исключением разве только Луи Блана, самого незначительного из всех, все они грешники и не заслуживают славы, которую им воздавали предпочтительно перед господином Дюрингом. Или хотя бы на втором месте после него. И не только с точки зрения истины или научности, нет, но и с точки зрения личного характера. За исключением Бобёфа и некоторых коммунаров 1871 года, все они не были мужами. Три утописта окрещены социальными алхимиками. Из них Сен-Симон третируется еще снисходительно, поскольку ему делается только упрек в экзальтированности, причем с соболезнованием отмечается, что он страдал религиозным помешательством. Зато когда речь заходит о Фурье, то господин Дюринг совершенно теряет терпение, ибо Фурье, цитируем, «обнаружил все элементы безумия, идеи, которые вообще, скорее всего, можно найти в сумасшедших домах. Самые дикие бредни, порождение безумия. Невыразимо нелепый Фурье – это детская головка, этот идиот, вдобавок даже и не социалист». В его фаланстере нет и кусочка рационального социализма. Это уродливое построение, сфабрикованное по обычному торговому шаблону. Конец цитаты. И, наконец, цитата. «Тот, для кого эти отзывы, Фурье о Ньютоне, представляются еще недостаточными, чтобы убедиться, что в имени Фурье и во всем фурьеризме истинного только и есть, что первый слог». «Фу» означает «сумасшедший». Тот сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов. Конец цитаты. Наконец, Роберт Оуэн, цитируем, имел тусклые и скудные идеи. Его столь глубокое в вопросе о морали мышление, несколько трафаретных идеек, выродившихся в нелепость, противоречащий здравому смыслу и грубый способ понимания. Ход идей Оуэна едва ли заслуживает серьезной критики, его тщеславие и так далее. Конец цитаты. Если таким образом господин Дюринг чрезвычайно остроумно характеризует утопистов по их именам, Сен-Симон, Сейн означает блаженный, Фурье, Фоу, сумасшедший, Анфантен, Энфант, ребяческий, то остается только прибавить Оуэн, «увы» означает «увы», и целый очень значительный период в истории социализма попросту разгромлен при помощи четырех слов. А если кто в этом усомнится, тот сам подлежит зачислению в какую-либо категорию идиотов. Из суждений Дюринга о позднейших социалистах мы, краткости ради, извлечем только относящиеся к Лассалю и Марксу. Лассаль. Педантические крахоборческие попытки популяризации, дебри схоластики, чудовищная смесь общей теории и пустяковых мелочей, гегельянское суеверие, без формы и смысла. Отпугивающий пример, свойственная ему ограниченность, важничание ничтожнейшим хламом, наш иудейский герой, памфлетный писака, заурядный, внутренняя шаткость воззрений на жизнь и мир. Маркс. Узость взглядов. Его труды и результаты сами по себе, то есть рассматриваемые чисто теоретически, не имеют длительного значения для нашей области, критической истории социализма. А в общей истории духовных течений должны быть упомянуты самое большее, как симптомы влияния одной отрасли новейшей сектантской схоластики. Бессилие концентрирующих и систематизирующих способностей. Хаос мыслей и стиля, недостойная аллюры языка. Англизированное тщеславие. Одурачивание. Дикие концепции, которые в действительности являются лишь ублюдками исторической и логической фантастики. Вводящие в заблуждение оборот. Личное тщеславие. Мерзкие приемчики. Гнусно. шуточки и прибауточки с претензией на остроумие, китайская ученость, философская и научная отсталость». Конец цитаты. И так далее, и так далее. Ибо все приведенное выше – это тоже лишь небольшой, наскоро собранный букет из дюринговского цветника. Само собой разумеется, что в данный момент мы еще совершенно не касаемся того, насколько являются окончательными истинами в последней инстанции эти любезные ругательства, которые при некоторой воспитанности не должны были бы позволить господину Дюрингу находить что бы то ни было мерзким и гнусным. Точно так же мы пока еще остерегаемся, чтобы у нас как-нибудь не вырвалось сомнение в коренной основательности этих любезностей господина Дюринга, так как в противном случае нам, быть может, запрещено было бы даже выбрать ту категорию идиотов, к которой мы принадлежим. Мы сочли только своим долгом, с одной стороны, дать пример того, что господин Дюринг называет, цитируем, «образцами деликатного и истинно скромного способа выражения», конец цитаты, а с другой констатировать, что для господина Дюринга негодность его предшественников есть нечто столь же твердо установленное, как его собственная непогрешимость. Засим мы в самом глубоком благоговении умолкаем перед этим величайшим героем всех времен. Если, конечно, все обстоит именно так.